Всем привет, это Патрик на линии, подкаст о модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. И с вами его ведущая Карина Миленина. Сегодня мы рассмотрим достаточно неоднозначную тему. У нас есть много скептиков или много людей, которые ее поддерживают. Сегодня мы будем обсуждать метавселенную, но на самом деле не только ее, мы будем обсуждать разные виды реальностей, мы будем обсуждать новый вид рекламы, который все сильнее и сильнее тоже охватывает рынок. И для этого я позвала человека, который, наверное, просто очень хорошо в этом разбирается. Это директор направления медиатехнологий фонда Сколково Алексей Калинчук. Леша, привет.
Привет, привет.
Давай мы с тобой начнем с простого и достаточно, наверное, знакомого нам всем. Это VR, AR и MR. AR вроде бы мы как все знаем, он нам всем знаком, он применяется там в ламоде, например, если мы хотим померить там виртуальную обувь, чтобы лучше определиться с размером. Это там вещи, сейчас я даже слышал новости, что можно примерить какой-то макияж, помаду и так далее. А как вот насчет двух остальных технологий? Можешь рассказать о них поподробнее, где они вообще применяются?
Ну, я бы даже еще начал, Карина, да, спасибо за этот вопрос. Я бы еще начал даже с того, что ту дополненную реальность, которую мы знаем на мобильных телефонах, это совершенно не то же самое, что продают венчурным инвесторам крупные стартапы в мире. Потому что продают они в первую очередь дополненную реальность, которая должна быть в некоторых очках, гарнитурах виртуальной реальности, вот в подобных вещах. И здесь... К сожалению, пока вот этих гарнитур таких потребительских не случилось до сих пор. Это такой тоже мостик в сторону mixed reality. Не просто так я рассказываю сейчас о гарнитурах, потому что именно очки и массовые какие-то потребительские AR-очки, то есть вот то, что ты можешь носить целый день с собой, то, над чем работали такие компании, как Magic Leap, а сейчас такие компании, как Unreal, например, они как раз и должны были взорвать, дизраптнуть рынок вообще всех экранов, которые мы сейчас видим. Это такой фундаментальный переход, когда экраны становятся не нужны, потому что экраны у тебя целый день...
На глазах.
И так есть на глазах, да. И они не просто на глазах, они как бы позволяют сделать вот тот самый mixed reality, когда можно действительно смешивать виртуальные объекты, виртуальный какой-то слой с реальным миром. И... Ну, печальная новость на сегодня, что пока технологически сделать такую AR-гарнитуру потребительскую, доступную в цене, с хорошими параметрами контрастности, угла зрения и вертикальности, пока очень тяжело. Это инженерная задача во многом еще пока. Но гонка идет активная. В нее включились и такие компании, там, как Meta. И...
Да, вот у них была, по-моему, с Ray-Ban они делали какие-то очки.
Да, с Ray-Ban у них как раз скорее такой тестовый маркетинговый заход. Это не очки дополненной реальности, это умные очки, в которых встроены камеры. И это камеры и, собственно, наушники. То есть... Там есть голосовой интерфейс, есть тактильный интерфейс, который можно сделать запись из первых глаз. Один из экспертов моих друзей, Костя Кичинский, говорит, что это такой попытка Марка протестировать толерантность людей к камерам, которые носятся на голове. И как мы увидели, например, по некоторым сообщениям в СМИ в России толерантность...
Будут следить
Да, проверить удалось, но с отрицательным результатом. То есть есть первые звоночки, что носимые на голове камеры не нравятся ряду служб, государственных служб России. И, соответственно, вот это мы говорим про дополненную реальность с таким переходом в mixed reality. То есть, фактически есть, наверное, таких два полюса именно виртуальных реальностей. Есть VR, когда каждый пиксель, который ты видишь, это компьютерно-генерируемая картинка. А есть дополненная реальность, это когда... ты видишь реальность, но поверх нее есть какие-то пиксели, генерируемые сверху. Но в основном ты видишь картинку абсолютно вот обычной жизни, там, того, где ты находишься. И где-то между этим есть разные модальности. Ну, например, бывают VR-шлемы, где каждая картинка пиксель генерируемая, но через камеры пробрасывается часть реальности и подмешивается, собственно, зрителю в VR. Это тоже mixed reality. Или наоборот, когда есть не просто какой-то слой со стрелочками, а когда виртуальная ваза вот в очках дополненной реальности или там сейчас в смартфоне ну, может размещаться. Ну, или не ваза, а просто объект какого-либо арта или искусства, или той же самой одежды. Вот. И это все такая модальность. Вот, от полностью компьютерно генерируемого до смеси либо через видеопоток, либо через оптическую систему виртуального объекта и настоящего.
То есть это примерно как вот, просто я пытаюсь рекламными кампаниями мыслить. Да. Это вот как, например, IKEA внедряла возможность там через телефон посмотреть, как кресло бы смотрелось, да, вот в твоей гостиной.
Да,
это вот
да.
Именно про
IKEA,
это, да?
Примеры такие, ага. Или вот ближе к теме моды, это все вообще, что связано с примерками. Даже, я бы сказал, еще проще, если совсем упростить, то вот те самые маски
в Инстаграме.
В Инстаграме, ага, это абсолютно дополненная смешанная реальность. Угу. Я не люблю их разделять, но так как есть такое разделение. То есть, когда устройство понимает лицо и может заменить его на какой-то другой объект виртуальный или там условно повесить маску. А сейчас это расширяется уже в ТикТоке, там уже года полтора или два есть трекинг руки. Он понимает, например, что ладонь открыта.
Да, и, кстати, можно картинку на ладонь прикрепить. Я пользуюсь этой функцией.
Ага. Ну да, соответственно, есть еще такие штуки, как ребята, там, белорусская команда Vona Kicks, по-моему, они назывались. Ну, Vona Buy, которые занимались вообще задачей примерки. Именно они сделали для LaModa обувь, и они же, их второй проект, примерка, например, ювелирных украшений, то есть на руку тоже. А в пределе это все вообще про все тело, конечно, там для более веселых штук. Если не смотреть на человека, то в том же там ТикТоке был очень крутой к чемпионату мира кейс, когда они позволяли любой предмет оцифровать прямо камерой быстро и сделать из него смешного, ну, такого плоского персонажа с ручками и ножками, который уже бегал с учетом плоскостей, то есть он бегал по столу.
А, все, и, поняла.
Ну, например, там очень смешно, как люди делали, не знаю, пакет с таблетками или коробку с таблетками, которая бегала смешно по столу. И это то же самое, то есть это уже виртуальный объект, который учитывает реальные поверхности, который вот создан там пользователем. Это все просто разные стороны вот этого AR, VR мира.
Слушай, а ты сказал, что MR и AR
это почти одно и то же.
А, все, хорошо. Просто, ну, обычно, когда мы вот как раз про такие вещи говорим, то все говорят AR, но MR вообще никто как будто бы не употребляет.
Mixed reality – это термин, который ввели, я не помню, кто его конкретно ввел, но подхватил его активно Microsoft с своим устройством HoloLens, который... Это очки дополненной реальности HoloLens, у которых уже вторая редакция, более того, и которые, собственно, и продвигали это вот как такую универсальную идею, что все, что вы видите сейчас в обычном мире, может быть изменено, подменено в AR-очках, у вас может быть в Mixed Reality-очках, у вас может быть перекрашены стены, если вы в них находитесь. Или они могут вообще быть какими-то динамическими, то есть, представьте, динамические обои, которые у вас там переливаются каким-то образом красиво. Вы можете расставить объект, а если вы сейчас играете, ваша кошка может превратиться в дракона. Примерно так. Вот. Но оказалось, что это достаточно непростая просто оптическая задача, а еще и вычислительная. Вот. И когда мы это все пытаемся повесить в модель мобильного устройства, которое должно носиться, работать, желательно целый день, ну, хотя бы часа 2-3, получается, что еще какое-то количество лет разработки R&D потребуется.
Угу. Смотри, немножко уходя в VR, ты же делаешь VR-подкаст, вообще можешь рассказать поподробнее о нем? Потому что VR-подкаст — это уже что-то такое необычное.
Здесь я, конечно, немножко лукавил глобально, когда говорил про VR-подкаст, потому что это скорее подкаст с продакшеном в VR. Потому что если бы я делал классический VR-подкаст, было бы логичней сделать так, чтобы люди, которые используют виртуальную реальность, могли его посмотреть в виртуальной реальности.
И только они, получается.
И только они, ага. И в этом была большая проблема. Я видел, ну, то есть у меня были какие-то ощущения, для чего можно было делать подкаст с виртуальной реальностью. То есть темы были понятны. Было непонятно, как донести это до масс. И, конечно, здесь вот возникает формат, когда мы используем виртуальную реальность для рассказа про виртуальную реальность, но де-факто это флэт-картинка плоская, которая записывается с разных камер из некой виртуальной студии. То есть, де-факто VR — это такой супер дешевый по меркам виртуального продакшена способ сделать виртуальную студию и с виртуальным персонажем. Собственно, именно поэтому это называется VR-подкастом.
В принципе, как тебе пришла идея сделать подкаст?
Сделать подкаст очень-очень простая идея. Я общаюсь, у меня есть таких несколько аудиторий, с которыми я очень часто общаюсь. Это, ну, просто мои друзья, знакомые, родственники. Mm-hmm. Есть по работе две такие аудитории. Это стартаперы, инвестфонды, ангелы и корпорации. И вот когда я начал осознавать, что я маме своей про виртуальную реальность рассказываю примерно так же, как корпорации, в моменте теми же словами, с теми же метафорами, с теми же формулировками, я понял, что очень много людей были бы рады это услышать про сложные вещи простыми
более
словами.
Более понятным языком,
от
да.
человека, который в это погружен, и который является сам, как сказать, потребляющим дилером того, что он продает. И, соответственно, получилось так, что у меня в подкасте есть там несколько слоев. Первый слой всегда супер попкультурный. Мы берем фильм или какое-то попкультурное явление, затрагиваем самые базовые там вещи вроде еды, смерти, рождения, секса, и начинаем от этих супер простых, понятных каждому человеку вещей погружаться все глубже и глубже, нырять все глубже и глубже. В принципе, в каждом подкасте есть такие темы, как технологические вызовы или чем стоит позаниматься разработчиком или куда понести денег инвестору. Но прежде чем вот до этих тем ты дойдешь, ты должен показать путь от чего-то самого понятного, и именно этим мы и занимаемся. А VR — это очень дешевый способ на самом деле сделать такой небанальный видеоряд. Вот, и он немножко криповый, его можно делать дороже, но в целом для меня такая метрика всегда, что если бы вот я фулл-тайм занимался подкастом, смог ли я, в принципе, бы овладеть и сделать это все сам одними руками под ключ. И пока я, вот тот сетап, который есть на моем подкасте, он абсолютно этому вопросу соответствует.
А на данный момент сколько в твоей команде, есть ли у тебя команда вообще? Сколько в ней человек и кто чем занимается?
Да, сейчас у меня 3 человека в команде помимо меня. Не хочу называть пока фамилии, но
Да, фамилии.
Да, но роли – это люди, которые помогают мне с текстом и с редактурой тех идей, которые льются потоком, иногда беспорядочным. Это человек, который занимается, скажем так, видеорядом, но не монтажом, а его смысловым наполнением, и конкретно монтажер. Вот, собственно, это ключевые люди. Я использую студии для записи и иногда студии для монтажа звука, но видео — это отдельный трек. Те, кто вообще так или иначе касался к подкасту в части смысла, продвижения, там, не знаю, анимационных заставок, наверное, уже на круг порядка человек 8.
Ничего себе. У меня-то только 2 человека, я и мой муж. Занимаемся подкастом.
Это очень круто, да, но для себя я, мне кажется, взял даже немножко более высокую планку, чем готов прыгнуть, это видеоверсии.
Ну да, это
сложно. Но я даже не жалею, потому что сейчас такой, наверное, next step, который мне очень интересен, попробовать из моего такого крипового видеоряда повыделять или, может быть, даже подделать вещи под формат сторис или тиктока, потому что то, как там реагирует аудитория на такие штуки, мне очень нравится.
Окей, давай вернемся к основным вопросам. Собственно, у меня-то их тут очень много. Давай так, поговорим про 3D. Как насчет 3D-рекламы, которая сейчас просто максимально уже азиатский рынок захватила, то есть, по-моему, там это уже считается нормой, как американский рынок постепенно захватывает. То есть это такая, ну, небольшой экскурс, да, 3D-реклама, вы наверняка видели, это большие билборды, которые, допустим, все видели вот этого котика, который вроде бы огромный там лежит в здании, но на самом деле это не он.
Котик-тигр, когда вода плескается.
Да. Скажи, пожалуйста, это является дополненной реальностью или это что-то другое? Вообще, какой может быть потенциал у 3D-рекламы сейчас? Это вот такой ренессанс наружной рекламы?
Я как человек, который из технологической области смотрит на это, я даже не могу назвать это 3D-рекламой, к сожалению. Потому что для меня 3D-реклама – это то, что голографически действительно строит честную объемную картинку. А то, что мы видим, например, вот с рекламами, когда у нас угловые два экрана стоят, ну, которые эмулируют как будто бы это в здании.
Да-да-да.
Или когда мы там видим, вот тоже есть такой популярный трек, типа голограмм на диодах, который быстро крутится на таком, как вентиляторе. Это тоже, как называют, дополненная реальность. Ни то, ни другое не является не 3D, строго говоря. Ну, дополненная реальность вот с вентиляторами еще более-менее. То есть это не 3D, вот почему. Потому что когда человек ходит вокруг этого, то есть только несколько там, процентов угла зрения, когда это воспринимается хотя бы как-то объемно. Иначе, грубо говоря, экран не подстраивается под зрителя. И, ну, де-факто это просто такое, на мой взгляд, ноу-хау, креатив там, ну, какой-то интерактивной студии, который будет достаточно быстро затухать. То есть ты, в принципе, быстро привыкнешь к этому. А если ты не стоишь на углу именно, условно, перекрестка здания, не смотришь под углом, то ты даже 3D этого не видишь. Для тебя это просто обычный билборд. Из-за этого я, конечно, в этом плане, к сожалению, скептик. Хотя находка крутая. Ее уже даже в России, мне кажется, переиспользовали несколько команд.
Да, что-то я в Москва-Сити видела, похоже. Пытались, по-моему, сделать. Я просто не помню, что, но как будто я видела новость.
Короче, на видео смотрится лучше, чем в жизни, потому что в жизни вам придется искать очень хороший ракурс. И, конечно же, эти ракурсы, они есть. Они в основном вот с угла напротив. То есть надо стоять по диагонали, чтобы воспринимать это вот так. И есть куча разных вопросов, которые технически тоже пытаются решить. Там в части искажения цвета, в части... Потому что когда смотрите на экран под углом, он начинает по-другому светиться. Вот. И это, в принципе, все нормализуется, но тоже к этому есть вопросы. И это в действительности, ну такой, конечно, не совсем пока 3D. Вот. То есть это 3D-графика, которую пытаются спроецировать в мир через два плоских экрана. Вот. И он ничего не понимает про действительное, ну, вот, восприятие, не знаю, как сказать, пространство вокруг. Это вот плохо, потому что...
Потому что недоработано еще.
Ну, то, что недоработано, потому что это очень легко поломать зрителю. То есть эффект... ты буквально смещаешься на 30 градусов влево или вправо, и это не выглядит никак. Это выглядит как очень... странная коробка со странными картинками.
Ну, а как ты считаешь, вот, например, допустим, да, они, грубо говоря, да, все это учтут,
чтобы это учесть, это на самом деле очень сложный технологический переход, потому что следующая итерация – это действительно трехмерные экраны. То есть вот то, что мы видим на этих, это не трехмерный экран, это просто два плоских экрана с разных сторон здания. Если ты смотришь под углом, все хорошо. А нужны абсолютно вот объемные экраны, которые могли бы фактически иметь объемные пиксели, ну, то есть вот такой же кубик, только где каждый пиксель может загораться в центре этого кубика или еще где-то, и при этом те, которые пиксели снаружи, не перекрывают ему вид. То есть ты видишь любую глубину, честно. Либо такую же глубину, но за счет оптических схем и за счет различных голографических экранов. То есть, короче это не круто пока для с точки зрения технологии. С точки зрения зрителя будет скучно уже на третий раз, или если ты просто идешь мимо, то вряд ли ты будешь каждый день вот останавливаться именно там, в нужном месте. Ну, так туристов пару раз приведут.
Ну, смотри, ты как вот вообще считаешь, что, допустим, да, с учетом технологического, да, прогресса, через 5 лет они все это сделают хорошо, да, что под любым углом, может ли это стать какой-то, знаешь, таким свежим глотком для просто умирающей наружной рекламы, потому что она же... Ну вот я всегда относилась к 3D-рекламе как максимально дорогой, неэффективной, непонятно вообще, как люди эффективность меряют ее, непонятно вообще, как определяется целевая аудитория, кто должен это увидеть, и она все время жутко дорогущая. А 3D-экраны, ну, как бы смогут, может быть, как-то поправить эту ситуацию?
Ну, для меня тоже сам 3D-экран тупиковый, но вот как бы сама идея объемной рекламы, которая могла бы быть действительно интегрирована в пространство, она очень интересна. Это как раз то, что будет доступно при появлении потребительских AR-очков. Ну, вот в моменте. Потому что очень скучно привязываться там просто к зданию. Если посмотреть на уже существующие, там, не знаю, футуристические игры вроде киберпанка, это могут быть какие-то летающие объекты там вдоль улицы, например. Mm-hmm. Или это могут быть полностью заменяющиеся текстуры, опять же, больших пространств. Типа у тебя улица внезапно может перекраситься в какой-то бренд. Есть такой фильм, микрофильм, инди-фильм 2016 года, называется «Hyper Reality», где рассматривается такой небольшой урбанистический ритейловый кейс. Это очень короткая история того, как это может выглядеть на самом деле. Когда у тебя там, условно, поверх тележки в магазине, хотя сейчас, конечно, уже в магазин-то не очень-то люди ходят, поверх тележки в магазине у тебя появляется целая программа лояльности, такая красивая, раскрывается, интегрированная, прям привязанная к тележке, вдоль прилавков открываются много информации и маркетинговой, то есть, там, не знаю, купи этот йогурт, и сразу там, что в нем внутри есть, есть ли там, не знаю, лактоза, ну, такие вот параметры, которые могут быть нужны. Тут же у тебя висит список покупок. То есть это такая вот как раз фантазия относительно того, как это может выглядеть. Если я не ошибаюсь, еще недавно китайские ребята выпускали тоже такой, как может выглядеть дополненная реальность, метаверс в реальности. Где тоже вот они фантазировали на тему объемных предметов в пространстве. Пока, ну, ключевое ограничение – это устройство.
Я постоянно шучу, когда рассказываю маме, что скоро на улице будут вообще обычные серые билборды, а мы все будем ходить в очках, и у нас в зависимости от наших потребительских привычек…
Даже билбордов не будет, в этом.
И то есть нам будет проецироваться уже каждому своя реклама, а на самом деле, если снять, то билборд или что-то будет серым там, или там…
Да, либо билборда вообще не будет, то он будет без ножки, просто в виде летающего объекта, если это будет регламентировано в разрешенном месте. Вот. И это действительно... Но чтобы понять об этом проще, еще лучше, не знаю, представить редкие пока, но рекламные моменты, которые есть уже в виртуальных мирах, вроде компьютерных игр, онлайн-игр. И там есть, конечно, большое сопротивление к рекламе. Но при этом уже есть, например, там, не знаю, банки какой-нибудь колы, в играх.
Машина, например,
автомобили
я видела,
конкретных
да.
моделей, реклама на, допустим, растяжках вдоль дороги, если в какой-то гонке, реклама на бортике спортивного симулятора, вот как и в жизни, да, это происходит. Вот. Перспективы есть, конечно, все будут бороться с классической такой же историей рекламной. Это как не испортить пользовательский опыт, или как сделать какой-то компромиссный пользовательский опыт. Потому что, когда ты смотришь, вот, допустим, Hyper Reality 2016 года ролик, ты удивляешься, насколько это некомфортно тебе вначале, там куча рекламы в дополненной реальности, хочется прямо закрыть глаза.
Да, по-моему, как весной была новость, что продавали какие-то VR-очки, которые, в принципе, не очень дешево стоили, и в них еще была реклама, и очень много жалоб. Я сейчас, к сожалению, не вспомню, но я, если что, я, ребят, найду новость и ссылочку в описании прикреплю. Смотри, мы с тобой постепенно приближаемся к основной теме нашего разговора, грубо говоря, из-за чего мы здесь, собственно, собрались. Это метавселенная. Давай мы поможем разобраться нашим слушателям, что же это все-таки такое в правильном, вот правильное определение метавселенной.
Самое правильное определение метавселенной – это интернет следующего поколения. Вот я сколько об этом не думал. Если чуть-чуть расширить, то это синхронизированная, многопользовательская, иммерсивная, постоянно подключенная среда.
То есть не просто так, когда говорят про метавселенную, где-то рядом всегда Web 3.0 звучит.
Web 3.0 это одна из вещей, которая звучит, да. Очень часто звучит там и VR, и AR, и виртуальные миры, и, господи, что только... Да, типа следующий интернет, что только не звучит.
Ну, криптовалюты, вот это все NFT.
Криптоактивы, вот это все звучит вокруг темы, конечно же. То есть, самое правильное определение, что это какая-то... То есть, какая-то вещь, которая, наверное, на самом деле на сегодня больше всего похожа к вашему... Ну, и абстрагирую, конечно, к вашему смартфону, то есть, которая подключена к интернету постоянно, в которой вы постоянно зависаете, и которая предоставляет вам доступ не к одному миру, а к огромному количеству миров, в данном случае социальных медиа, например, новостей, сервисов, покупкам, ко всему mm-hmm. этому. И вы получаете это из одного устройства в любой момент времени и там, не знаю, и вы соприкасаетесь с этим устройством условно весь день свой, то есть все время, пока бодрствуете. И дальше, ну, если так экстраполировать, ну, устройства могут меняться, это может быть AR-очки или дополненные реальности очки, а в пределе это может быть нейроинтерфейс, то есть в этом, собственно, как бы и интерес таких вот там больших корпораций визионерских. И это могут быть... Это точно не будет одна виртуальная вселенная.
Вот как раз хотела спросить. Это... Потому что когда все говорят про метавселенную, все такие, ну, метавселенная — это мета, значит, Facebook создаст одну метавселенную, вот, и она будет одна. Сколько? Они как бы подразумеваются, что их все-таки будет несколько.
Да, но это вот как метавселенная, все же это не какой-то мир. Метавселенная — это интернет. То есть просто mm-hmm. он следующий переосмысленный. То есть в чем сила вообще концепции метаверса, что огромное количество существующих технологий переосмыслили и попробовали назвать новым визионерским как бы словом. И что это такое, в пределе не знает толком никто, но все понимают, что это вот какой-то следующий шаг мобильного даже, наверное, интернета, который переползет ближе к человеку, еще сильнее будет прошит к его поведению, к его жизни. И, ну вот, дальше есть миллиард разных направлений. Какие будут устройства, как будет устроена инфраструктура, то есть какие нужны облачные, серверные мощности, сети передачи данных, там тот же самый 5G очень часто всплывает, какие должны быть виртуальные миры и должны ли они поддерживать большое количество пользователей. Там сейчас, например, многие виртуальные миры в реал-тайме поддерживают там 50 человек в одной комнате реально. Больше не поддерживают, потому что дальше начинается симуляция. То есть это уже тяжело mm-hmm. на сетевом уровне. И вот какие алгоритмы искусственного интеллекта нужны для этого всего, чтобы это все обсчитывать? То есть, ну, понятно, там мы сейчас пользуемся какими-то маршрутами, прогнозами погоды, мы пользуемся различными вот системами компьютерного зрения для того же AR. Ну, то есть, этот стек, допустим, вещей, которые должны как бы увязаться, существующие, появиться новые, их много. То есть, там, ну, типовые вещи, про которые как такие новые сущности, явления метавселенной, да, это вот аватары и виртуальные миры, да. То есть, то, что обычному человеку очень понятно. Вот как бы, а от этого уже начинается, что аватары, например, это большой вызов к оцифровке, во-первых, людей, потому что первые, так или иначе, аватары все ожидают фотореалистичными, похожими на живого человека. Это вещи, связанные с реалистичным поведением. А когда мы начинаем дальше экстраполировать, мы выходим к тому, что это аватары, которые, в принципе, ну, могли бы быть максимально полноценной цифровой копией человека. Условно, когда ты спишь или занят, они могли бы отвечать на какие-то важные вопросы вместо тебя, если к ним прилетает запрос. И это уже там совсем другой стек технологий, связанный не там просто распознаванием генерации речи, но и там пониманием семантического смысла, обобщением, выводами. И вот это очень такие вот как бы интересные гипотезы, которые увязаны логикой метаверса, и которые сейчас на самом деле это самая единственная настоящая правда, которую можно сказать про метаверс, что это очень крутое видение, в основном продуктовое, которое, ну, технологическая часть, которая будоражит людей во многом потому, что позволяет совсем по-другому сформулировать идеи новых продуктов. И здесь Web 3.0, он является одним из компонентов. То есть кто-то пытается его игнорировать, кто-то пытается, наоборот, его возвысить. Но ни то, ни другое, к сожалению, на мой взгляд, неправда. Mm-hmm. То есть, ну, Web 3.0, да, это вот следующая версия интернета, которая должна быть построена на технологии блокчейн, децентрализованной, ну и вот всем этом. Самая большая проблема, на мой взгляд, в том, что существующая реальная экономика и реальные государства этому крайне сопротивляются, потому что потеря подобных вещей является, да.
Ребята, если что, мы не про политику.
Является даже критично, но мы, да, сейчас мы перейдем.
Ну да, я читала, что есть такое опасение, что метавселенная — это вроде бы как один мир, а как один мир вообще он не будет, как он будет регламентироваться, вот это все. Лёш, ты немножко сказал про такую вещь, давай проговорим еще раз, что такое блокчейн. Потому что, ну, я думаю, что многие могут этого не знать. Вот сказал, теперь надо объяснять.
Слушай, да, хорошо, что ты пояснила. Да, блокчейн — технология распределенных реестров, такая прикольная штука. Я не знаю, как ее упростить. Есть много, мне кажется, ликбез-материалов, которые расскажут об этом лучше, чем я. Ну, что такое блокчейн? Но в целом это такая вот тетрадочка, которая разные ее части у разных людей, то есть никто не может ее подменить, заменить односвязно как-то, да, записи в которой остаются навечно вот, и не могут быть подменены за счет технологии, собственно, шифрований и вот токенизации, не токенизации, неправильно сказал, шифрования и невозможности дешифровать без определенного ключа. Получается так, что возникает там связь между блоками, и ты не можешь сделать подмену. При этом вот эта версия вот этой связи между блоками постоянно находится вот в том самом распределенном формате, то есть на нескольких серверах, на крупных нодах и на там обычных устройствах. И как только кто-то пытается подменить в своем интересе какой-либо блок под себя, там, алгоритмы там, консенсус-анализа и всего остального говорят, что типа здесь кто-то пытается смахлевать. И поэтому версия блокчейна, ну, версия вот этого реестра, по сути, это просто такая база данных, которая постоянно ширится, она остается неизменной. Потому что есть постоянный процесс верификации и ее дополнение, изменения. И в любой момент ты можешь посмотреть, что было в любой момент в прошлом с этой базой. И в этом, собственно, сила. В этом и минус, потому что чем дальше, тем... Она и так-то не очень быстрая была. Чем дальше, тем это тоже создает определенные проблемы со скоростью транзакций. И, на мой взгляд, это вот технологически пока наименее решенная вещь. Там вроде бы есть попытки сделать это быстрым, ну, быстрым в части того, что вот в интернете мы привыкли, что все моментально, да, а транзакции, которые проходят сейчас там, не знаю, в блокчейне, могут быть медленными и даже требовать...
Да, до двух дней, я знаю, что через эфир вот он, да, два дня...
И даже требовать ждать дополнительных расходов на то, чтобы транзакция пришла быстрее. И это вот, конечно, ну, скажем так, минус этой технологии. И все так или иначе, по крайней мере, которые я видел, вещи, связанные с ускорением этой технологии, они начинают подползать к централизации или к контролю инфраструктуры, а это уже против самой философии блокчейна. Вот, собственно, не знаю, сделали ли я проще, но, в общем, такой большой журнал, в котором база данных, в котором идут записи, и никто, ни государство, ни силовые ведомства, ни банки, никто не может подменить ни одну из записей. Если сказано, что из пункта А в пункт Б отправлено 100 рублей, именно так все участники этой сети будут считать. Но проблема, в которой мы сталкиваемся, думаю, мы все равно будем про это много говорить, что из-за того, что государства это плохо поддерживают, в действительности это начинает работать либо в очень узких кейсах, например, в серой или черной экономике, либо вообще не работать в каких-то сферах.
А я хочу напомнить, что у нас подкаст о моде. О моде, о трендах, о брендах, ребята, поэтому, если что, то сейчас мы переходим к блоку о модной индустрии. Смотри, крупные компании уже заходят в метавселенную и не просто, да, заходят ради какого-то хайпа, а вот недавно, ну как буквально вот там несколько месяцев назад, Nike зарегистрировал товарный знак. Hermès судится с художником за нарушение интеллектуальной собственности. То есть все больше и больше каких-то, скажем так, ну, давай, разборок юридических происходит в реальном мире, но именно
по поводу
виртуального мира, да. Как считаешь вообще, когда регулирование будет производиться именно в виртуальном мире, а не как сейчас? И вообще, может быть, существует какое-то изначальное вот этот terms of use, которые есть в метавселенной.
Господи, темы-то такие прекрасные, очень широкие, можно растекаться. Ну, во-первых, в современном виртуальном мире с регуляторикой все весьма неплохо. Вот. Плохо начинается, как только мы пытаемся подмешать туда то, что выпадает из юридической области существующей. То есть, если мы говорим, что вот я делаю видеоролик на YouTube, случайно взял 15-секундный кусок чужого фильма и поставил к себе в подкаст, в видео-версию подкаста, я сразу попадаю на защиту прав.
Подожди, но ведь 15 секунд можно. До 15 секунд же вроде бы можно.
Ну, вот
бесплатно.
Там, ладно, 16, окей, 16 секунд.
15-0, там, знаешь.
Да, чтобы мысль, какая, которая мне нужна из этого фильма, завершилась, и зритель мой понял, о чем я хочу сказать. И тут я попадаю в такой простой момент, что просто базовая система YouTube не дает мне загрузить и обликовать ролик, потому что есть уже автоматический копирайт-чек, и мне надо либо как-то изгаляться, либо, собственно, ну, как
чтобы
бы.
Обойти, грубо говоря,
ну, либо искать обход, либо согласиться и, не знаю, разбить, сделать смысл там ролика по-другому. И проблема начинается в тот момент, когда мы начинаем пробовать перемешивать сюда, например, технологию NFT, которая действительно, с одной стороны, гарантирует, что любой человек на Земле будет знать, какой цифровой актив, ну, там, не знаю, набор пикселей, как говорят, кому принадлежит, какому аккаунту, но он ничего больше не гарантирует. То есть, да, знать вы будете, но соблюдать, кто это будет соблюдать, ну, вот с этим начинается проблема. То есть, соблюсти использование, например, любого легального контента, которым ты владеешь в NFT, пока не получится. То есть в лучшем случае тебя поддержит только набор энтузиастов, которые в это верят так же, как и ты. И вот с этим начинается проблема. Если ты рассказать про кейс Hermès, по-моему,
Hermès,
да?
Вот я хотела как раз спросить, да. Ты как считаешь, может ли он вот их дело против Meta Birkins, оно вообще как?
Да, оно как раз вот классическое соприкосновение, мы опять будем говорить о политике, соприкосновение реального мира и реального, даже не то, что реального, а такого традиционного, в том числе цифрового виртуального мира с вот Web 3.0 крипто-распределенным миром, когда люди из владельцы бренда, в том числе виртуальных его воплощений в рамках законодательства по защите прав, они могут воздействовать и запрещать криптоэнтузиастам что-то. А вот наоборот быть не может, понимаешь? То есть,
почему? Ну, я типа не понимаю, почему.
Да, потому что у криптоэнтузиастов нет юридической обвязки. То есть нету судов, нету юристов и потом системы исполнения вот этих судебных решений, которые бы были привязаны к криптоиндустрии. То есть вот так или иначе все это сводится к тому, что когда менеджеры Hermès действуют в реальной юридической плоскости там, своей страны или там своей юрисдикции...
Да, они подают суд на художника.
Да, они подают суд на того, кто использовал их IP, их права, да плюс-минус неважно где. Ну, вот окей, там, использовал их там с NFT-биржами, как-то на этом заработал. Но в каком-то смысле они правы, потому что это их IP в существующем мире. Но
в виртуальном мире, да.
Ну, даже в виртуальном мире. Но у крипто-сообщества другое понимание, что кто первый, значит, это привязал к своему токену, тот и молодец. Реальный мир не соглашается, в этом проблема пока. То есть, ну, не реальный мир, а такой традиционный мир не соглашается с этим. И очень много из смешных таких уже мемов, когда кто-то из криптосообщества предъявляет кому-то другому запрет на то, что вы используете там, это изображение или этот какой-нибудь актив цифровой, который я защитил, и он мой. Но даже среди энтузиастов между собой нету реального способа исполнить запрет. Ну, то есть, вот...
Что ты мне сделаешь?
Окей, ты написал мне в чате, я пришлю тебе смайлики в ответ. То есть, я могу прямо с этой же биржи копировать то, что мне нравится, ну, там, может быть, видоизменять и создавать такие же новые NFT, и ничего из этого происходить не будет. Вот, и это как бы пока большой минус всей этой системы. Плюс, что, ну, с другой стороны, ведь всегда были ну, не знаю, разные виды таких фан или там арт-активов, которые еще, ну, в обычном мире, которые достаточно активно покупались. Ну, не знаю, если совсем олдскульно вспомнить, вот карточки, какие-нибудь коллекционные карточки, mm-hmm. там, футболистов, стикеры покемонов или каких-нибудь еще вещей. То есть вот это же давняя вещь, да, то есть которая тоже, в общем-то, ну, она, ну, близка. То есть это какой-то новый способ монетизировать медиа-бренд или какой-то арт, там, искусство через вот... Почему бы это не делать не через NFT? Но действительно, что соблюдение всего этого дела, оно все равно требует обвязки юридической из классического, традиционного мира. Если ее нет, если ты, например, не владеешь медиа-брендом, а выпустил... Или брендом, или каким-то IP, а выпустил его в NFT, ну, жди кейсов, как с Hermes'ом, если ты кого-то... зацепил. А если никого не зацепил, тогда еще проще, тебя просто могут скопировать люди, у которых больше аудитория и кто более популярен.
А как ты вообще считаешь, так сейчас чуть-чуть визионерством позанимаемся, через какое время вообще начнется такое вот полноценное традиционное регулирование подобных пространств?
Ну, то есть пока, на самом деле, я даже не могу предположить, потому что сейчас...
Нету каких-то кибер-юридических, я там не знаю, каких-то ассоциаций?
Нет, есть, конечно же, даже юристы, которые специализируются на этом, mm-hmm. например, которые ищут юрисдикции, в которых есть какие-то мостики к любым вот вещам, связанным с блокчейном. Начинается другой момент, что те конструкции юридические, которые появляются, они... несут с собой фактически вот все то легаси юридическое, все те правила, которые есть сейчас для не блокчейн-проектов. Параллельно есть какие-то правила, которые строятся для блокчейн-проектов. Они пытаются это объединять, и зачастую та вот, ну, то, как я об этом, да, мыслю, та конструкция, которая получается, она, ну, там блокчейн зачастую уже и не нужен, потому что, ну, есть куча юридических других рестрикшенов, которые обеспечат то же самое право. И, ну, вот... Это сейчас, мне кажется, самый большой вызов, то есть найти механизмы того, как это будет защищаться. Но если говорить про, не знаю, там более такие узкие и контролируемые истории, ну, то же самое, что виртуальные объекты, я верю, что они, конечно, будут возникать в первую очередь вокруг существующих больших виртуальных миров с аудиторией. Такие эксперименты еще с криптоактивами и вообще криптовалютой проводили, допустим, создатели игры EVE Online. И не знаю, чем это закончилось, но они на уровне основателей в это верили. Я не верю в вновь созданные игры на блокчейне, которые вот именно виртуальные миры, которые mm-hmm. метавселенные, потому что у них нет как бы самого важного. Это постоянной большой аудитории и игровой механики, которая бы внимание там людей удерживала. Потому что вся ценность предметов внутри игр и все это создается только, если там есть люди, которые в эти игры играют, если им там интересно, и тогда они готовы потреблять эти предметы. Как игровые, ну там чисто игровые, в смысле там новое оружие какое-нибудь виртуальное, еще что-то, так и имиджевые вроде там скинов на...
Какие-нибудь ачивки прикольные.
Ачивки, скины, какие-нибудь эти пэтс, там, да, сопровождающие персонажи. То есть здесь вопрос строго с аудиторией. И, к сожалению, волна метаверса сейчас такого всколыхнула вот этот вот позапрошлогодний снег, как его даже называют.
Хайп-трейн просто какой-то.
На рынке. Ну, ладно, хайп-трейн бывает вот просто, вот он бывает как тренд, то, о чем все говорят. Но сейчас ты видишь какие-то уже объективно мертвые компании, которые пытаются на волне метаверс привлечь новый раунд, иногда даже успешно, или сказать, что вот, вы тогда-то вы там 3 года назад не понимали, кто мы, а мы-то метавселенная, оказывается. Хотя это как был пустой виртуальный мир, никому не нужный и скучный, так он им и остался. Вот. Поэтому здесь очень важно, конечно, ну, пока вот для всех людей, кто в метаверсе пытается погрузиться, да, вот фильтровать эти особенности. Почему бренды идут в Fortnite в первую очередь?
Да, вот я, кстати, хотела спросить вот такой момент. Смотри, вот Nike, да, они сделали прям целую вселенную внутри Roblox'а. Balenciaga в Fortnite интегрировалась, да, и все это подается, естественно, у нас под соусом метавселенной, но это ведь обычный брендинг в каком-то там кибер... ну, в играх, то есть в киберспорте, вот.
Ты абсолютно права, это обычный брендинг, кроссмаркинг в киберспорте, да. Он был всегда, и единственное здесь, что стоит сказать про метавселенные, что действительно бренды и маркетологи пытаются найти еще новые смыслы, которые могли бы с этими штуками быть. Ну, например, чтобы... Я сейчас кидаю гипотезы. Например, чтобы ты могла своего персонажа из Fortnite с его новой одеждой пробросить, не знаю, в свой Instagram-аккаунт. Или, ну, хотя бы сделать шот. Или чтобы ты могла на себя обычную одеть прикольный костюм из Fortnite, из Fortnite или еще откуда-то. Это то, как раз какие эксперименты сейчас и будут происходить. То, что все кричат про метаверс, на самом деле у всех есть право кричать об этом, к сожалению. Вот. И у виртуальных миров, и у криптосообщества. Потому что никто не знает, где это будет итогово расти. Более того, смысл как бы кричать и право кричать есть даже у компаний, которые вообще не касаются потребителей там напрямую, вроде какой-нибудь инфраструктуры Amazon или компании Nvidia, которая вообще ну, там, стоит в твоем компьютере, ты эту карточку в жизни не видел, ну, наверное. И они делают еще системы для разработчиков, соответственно. SDK различные, то есть инструменты для разработчика. И вот получается, что много игроков вот этого следующего интернета, у которых есть шансы занять мир. Кто-то может создать стандарты, кто-то может создать новый тип обмениваемых между мирами активов, кто-то может создать там, сами эти активы, кто-то может придумать новые идеи кросс-маркетинга. Но в целом как бы вот это все и есть метаверс. Нельзя сказать, что метаверс там только там, какой-то один конкретный мир.
Скажи, пожалуйста, как скоро вообще технология дойдет в массы настолько, что даже какой-нибудь вот небольшой локальный российский бренд сможет себе позволить, ну, как говорится, войти в метавселенную?
Слушай, интересный очень вопрос. Мне кажется, если хочется прям с этим позаигрывать, то действительно с этим можно попробовать позаигрывать уже. Например, российский бренд Fashion может найти небольшую студию, которая сделает виртуальные, не знаю, аксессуары, которые уже можно будет пробросить в Instagram или в TikTok в виде маски. И это будет простым ярким способом таким, как с этим позаигрывать. Если говорить про крупные миры, моя ставка на то, что крупные миры вроде Fortnite, Roblox и всех остальных пока не обогатятся ни NFT-штуками, ни каких способов реально у маленького фэшн-актива туда попасть не будет. То есть еще пройдет много итераций, прежде чем появится инструментарий какой-то кросс-интеграции, но судя по десятилетиям уже виртуальных миров, там вроде онлайн-игр массовых, не видно, чтобы разработчикам этих игр, издателям действительно было нужно пустить какой-то поток малого бизнеса к себе. То есть им комфортно и так. То есть когда просто пользователь находится в комфортной среде, то есть какой-то контекстной рекламы и то вот о том, о чем многие думают, а о том, что вот как мы сейчас покупаем в поисковике контекстную рекламу, так мы могли бы покупать ее и в виртуальных мирах. И вот это очень сильная идея, на мой взгляд, но при этом в реализации она очень сильно буксует из владельцев этих миров. А владельцы миров, они в старом традиционном мире, цифровом, безусловно, но традиционном. То есть им не нужны вот эти вот заигрывания. У них и без блокчейн те механизмы, которые они хотят, они реализуют. Пока страдает пользователь, но пользователь, мне кажется, еще не стал таким драйвером, который хотел бы осознать, что, не знаю, я хочу не просто владеть радужной футболкой в Fortnite, а я хочу ее иметь возможность отчудить, перепродать или отчудить из этой игры и перенести в другую игру. И тут как раз в подтверждение моих слов покупка Microsoft компании Blizzard, ну и Activision Blizzard, которая сразу же в день релиза по-моему, как раз сайт я сказал, что вот именно такая покупка и позволит усилить наши амбиции там, в метавселенной. И здесь нет речи ни про какие Web 3.0 или криптоактивы, здесь в основном фокус на том, что внутри одной компании еще больше игр может быть между собой перевязано персонажами, объектами. И вот первые эксперименты, они будут вот здесь.
То есть такая экосистема немножко, да, получается?
Да, когда уже, у тебя уже есть много виртуальных миров, много франшиз игровых, между которыми ты можешь вводить людей и вводить цифровые разные объекты.
Смотри, ты сказал про студии, и мы с тобой ранее как раз проговорили про художников. И у нас, соответственно, пока модная индустрия немножечко так, да, раскачивается, пытается как-то погрузиться в информацию, то есть в виртуальном пространстве и там даже в метавселенной уже вовсю всякие 3D-студии, художники, они уже, да, они продают просто за баснословные деньги, да, свой арт. И может ли так получиться, что когда бренды все-таки созреют для полноценного перехода, да, для нового канала коммуникации, то ниша уже будет перегрета? Ты так вот как сейчас, знаешь, с Инстаграмом, вот вроде бы как бы надо в нем быть, но ты понимаешь, что все настолько уже перегрето, что там огромные там
ценники.
Появиться
новому там игроку очень тяжело.
Да, да, да. И стать заметным.
Смотри, тут опять же, если быть мне последовательным, мне кажется, что пока не появилось ни одной метавселенной, которая бы была френдли к таким художникам на самом деле и к брендам, и могла бы обеспечить какую-то аудиторию нормальную. То есть есть вот новые зачатки вроде там Rarible, там OpenSea, если мы говорим про классические вот, да, NFT-шные истории. Но они столкнутся с другой, скорее всего, проблемой. С проблемой, ну, обесценивания при большой эмиссии. Ну, то есть это уже происходит. То есть когда любой человек может выпустить активы, также остается в верхушке этого айсберга только те, у кого уже есть аудитория, только те, у кого, для кого это просто еще один способ монетизации там, существующего бренда. Ну, там, не знаю, будь это, не знаю, владельцы какого-нибудь авторского права на какие-нибудь мультфильмы или на какие-нибудь объекты интеллектуальной собственности. И когда ты как бы начинаешь это смотреть сейчас внимательно и общаться с художниками, которые ну, не очень удачно вышли на такие биржи NFT-шные, ты понимаешь, что они все говорят одно и то же, что, типа, если у тебя нет ресурсов на продвижение, то ты как бы там плюс-минус невидимый. То есть, если выходит Покрас Лампас на NFT-биржу со своим произведением, у которого очень много аудитории существующей, все знают, у него много заказов, то, конечно, ну, оно монетизируется. И если ты просто обычный маленький бренд, оно не монетизируется. И тут скорее вопрос того, что это еще один канал, но не способ продвижения и роста. То есть это инструмент, но едва ли это способ выстрелить. То есть стреляешь ты все равно, в принципе, теми же самыми вещами, как и раньше.
Смотри, мы очень много говорим про игры, про художников, про бренды и так далее, но я вот тут на днях читала статью в одном телеграм-канале, где говорилось, что вообще все метавселенные — это поиграться, и скоро все это изживет себя. Ну и вообще как-то типа странно, почему в такие вещи сначала заходят бренды, компании, но не люди, да? Хотя, например, там тот же кейс Инстаграма и ТикТока, когда все говорили, что это тоже все фигня и поиграться, показывает обратное. Как ты думаешь, у метавселенной большое будущее в модной индустрии и вообще?
Я думаю, что очень много есть крутых, на самом деле, сейчас идей и гипотез, которые, вот если мы берем видение метаверса, именно как видение продуктовое, которые сейчас, ну, стоит проверить. И та же самая виртуальная одежда, которая вообще там, да, не выпускается, которая только в виртуальном, в цифре существует. Или вот эти все кросс-маркетинговые вещи, которые в обычном, ну, в обычной логике обычных маркетологов, это разовая акция. Когда мы, ну, там, выпустили новые шкурки для персонажей, отлично. Или там, не знаю, сделали логотип на реальных новых кроссовках какого-нибудь цифрового бренда или цифрового селеба. Ну и отлично, как бы. Ну, выпустили, узкую коллекцию выпустили, отлично, и забыли. То вот когда мы начинаем мыслить об этом в вижене метаверса, мы начинаем думать, ну, чуть шире. То есть мы думаем, а что если бы вот действительно выпустил там небольшой бренд, а там средний? То есть зашло бы это, помогло бы или не помогло? А что если этот актив можно было бы отчудить? Ну, то есть, а что если? А что если я мог бы поменять, это же старая гипотеза, очень свои лайки на какие-то другие штуки, которые, ну, свое внимание на какую-то другую монетизацию. Ну да, есть рекламная монетизация, безусловно. Но а что если бы я мог их там напрямую поменять на баллы Яндекса и купить себе еды? И вот эти вот, как бы прозрачные, как бы гипотезы, как бы они-то самое ценное и есть, что сейчас вообще с метаверсом происходит. И скептики из традиционной там экономики, они, конечно же, ну должны быть, это обычное совершенно дело. Но как бы в основном, когда ты слушаешь их, ты понимаешь даже, что ну, то есть эти люди не погружены ни в какие более-менее детали. То есть там, когда говорят, что метавселенные, ну, то есть это уже странно.
Уже неправильно.
Уже нет метавселенных, это как если бы человек говорил сейчас интернеты. Ну, то есть вот, когда говорят метавселенные, это как бы сразу такие, ну, вот, заменяется на слово интернет, и вы понимаете, насколько это смешно. То есть это действительно одна среда, так или иначе. Более того, это среда, которая будет базироваться на текущем интернете, во многом на многих тех же технологиях, но обрастет новыми и технологиями, и продуктами. Вопрос скорее для тех, кто хочет реально возглавить рост вокруг метаверса, поиска вот этих вот кросс-продуктов. Причем это вряд ли что-то совершенно новое, ну, условно, это вряд ли просто новый виртуальный мир. Это должен быть какой-то новый виртуальный мир с новым смыслом. То есть смыслом не содержательным, а, например, там, мир, в котором вы можете каким-то образом быстро проинтегрировать объекты из других миров или перенести туда. Или это какой-то вообще виртуальный обменник чего-то на что-то, чего до этого не было. И действительно здесь, чем мне нравятся вообще люди из крипто-сообщества, что многие крутые предпринимательские идеи, которые будут в метаверсе, не знаю, через 5 лет, могут быть опробованы именно здесь. При этом совершенно не факт, что они останутся с криптобазой, но с точки зрения вот этой серой зоны, которая терпима к крутым экспериментам, криптосфера очень, как бы, ну, очень хороша. То есть, если ты не можешь в легальном мире поменять баллы одного сервиса на другой сервис, то, в принципе, на базе крипты ты можешь это сделать, может быть, даже полулегально. И вот, ну, начинаются вот эти вот интересные экспериментальные штуки, то есть цель искать в своей сфере, причем другой кайф, что в любой сфере, где бы вы сейчас не были, вы можете такие гипотезы найти. Если вы занимаетесь машинным обучением или этим стеком, ну, компьютерным зрением, машинным обучением, там есть очень много гипотез, которыми можно сформулировать относительно вот технологий, которые нужны для, вот, не знаю, производителей контента, для переноса реального в цифровое, оцифровки объектов, для анимирования и создания. То есть там инструментов миллиард. Так же, как если вы занимаетесь сетевым стеком, то же самое. Если вы занимаетесь фэшеном, у вас появляется просто триллион идей. Вопрос, ну, как бы из того, что можно сделать. Да, есть как бы сложные пути там. Вроде тяжело пойти маленькому фэшн-бренду к... не знаю, к Epic Games, там, да, и сказать, что, блин, ну, типа, проинтегрируйте нас в игру. Ну, конечно, там даже диалога не будет никого. Но можно пойти маленькому фэшн-бренду, к небольшой студии, которая занимается 3D, и сказать, смотри, у нас есть реально крутые бешеные идеи для дизайна одежды или дизайна каких-либо аксессуаров, давай сделаем с тобой коллабу. Вот. И...
Ну, это вот как сейчас есть Zero Ten, они последний делали, у них был коллаб с исполнителем Томми Кэшем, и вот они как раз делали ему, ну, такую необычную, но виртуальную одежду, которую можно примерить.
И, кстати, еще вспоминая, как еще AR/VR развивался, вот, и добежать к конкретному фэшн-бренду или какому-то технологическому стартапу до конкретного селеба и сделать что-нибудь с ним, это более чем реальный сценарий. То есть этим пользуются, ну, прям, ну, конечно, не все, но там, не знаю, одна из 10 компаний уж точно такое делает, там, не знаю, приглашает Урганта к себе или добегает до каких-то крутых рэперов. В общем, действительно, да, это вот те самые идеи, которые сейчас стоит тестить и которые могут дать потом эффект роста. И вот если хочется зайти на полянку сейчас, то, ну да, типа ты берешь крутого селеба, который владеет своими правами, ну или его, в том числе с его агентом, да, ты берешь небольшую студию, потому что сейчас же инструменты 3D-разработки, они также демократизированы. То есть для создания AR-маски нужен один человек в основном. Ну, в лучшем случае три, когда у тебя есть 3D-артист, аниматор и продавец, например, или менеджер. Вот. Ну, то есть это действительно не очень большие команды в объеме. И вот тут могут быть там суперкрутые идеи. Вообще сейчас, ну, не знаю, я лично трачу свое время в то, чтобы декомпозировать вот разные области и пытаться понять просто, какие открытые крутые вопросы есть. Вот в меньшей степени, конечно, я занимаюсь этим в теме фэшн, но в том, как, например, трансформируется корпоративная enterprise-среда, вот это очень интересный вопрос. То есть мы сейчас уже там живем, да, в гибридном рабочем пространстве, иногда ходим в офис, иногда работаем удаленно, иногда работаем по пути, совмещая эти процессы. Вот как это будет трансформироваться с учетом тех технологий, которых мы еще никогда не захватывали в наш фокус, очень интересно. И эксперименты происходят не только маленькими компаниями, но и большими. Вот там те же аватары, которые делает Microsoft с продуктом Mesh, которые они сейчас подмешивают в Teams. То есть ты уже можешь в майкрософтовском Zoom быть в виде своего аватара.
Ну, есть даже всякие диджитал-амбассадоры, то есть кто вот именно уже диджитал-модели.
Да, это то, что уже, это, уже да. Такой, на самом деле, шаг 2, как бы про отделимые модели от человека. То есть когда ты, в принципе, создаешь с нуля, либо это нечто, что может жить и использоваться вообще автономно. То есть такая голубая мечта там многих селебрити, там вечно оставаться там молодым, и чтобы ты таким же молодым мог, там, не знаю, сниматься в фильмах. Ну, это, в принципе, возможно уже либо технологиями дипфейка, либо технологиями создания 3D-реалистичных, ну, фотореалистичных 3D-аватаров. Как бы, и как с этим жить, пока еще никому не понятно. То есть, да, мы можем взять сейчас на пике какого-нибудь артиста, уже прямо сейчас на пике его карьеры, внешнего вида, засунуть его в 3D-сканер, сделать аватара с ригами, которого можно будет использовать в любом пакете для кино или в видеопроизводства. И, ну, любая команда с руками и головой сделает из этого неплохой видеоряд. Ну, конечно, с показ-счетом.
По-моему, что-то похожее, по-моему, было в Fortnite. Хотели сделать с Трэвисом Скоттом до момента, как его отменили. Вот. А, смотри, давай немножечко...
Ну, очень круто на это посмотреть. Например, в трейлере «Матрицы 4», который не официальный видеотрейлер, а который трейлер игровой на Sony PlayStation, который вышел. Там уже очень шокирующий Киану Ривз, который выглядит в виртуальном мире, который рассчитывается вообще на этой приставке, очень реалистично. Ты не сразу понимаешь, что это аватар.
Давай перейдем немножко к этике, да, к новой этике. Очень много существует мнений, вот как раз чего я начинала вопрос, о том, что вроде бы все сейчас говорят, да, про метавселенную, но доступна она далеко не каждому. Доступна она либо, да, людям, которые из технологического сектора, назовем так, да, это те, кто с криптой связан, соответственно, да, там с разработками, с технологиями и крупным брендом. То есть обычным людям, да, которые, ну вот самые обычные люди, да, которые пользуются в основном Web 2.0, живут в нем. Это недоступно, и это как бы неправильно. Вот, потому что вроде бы как это новый мир, а нас, людей обычных, туда как бы не пускают, нам вход закрыт. Как ты вообще, твое отношение вот к такому мнению? И когда вообще, возможно, давай спрогнозируем, вот как раз это будет открыто для всех.
Но если мы говорим про того, человек, который создал эту волну хайпа Марка Цукерберга и компанию Meta, то их метаверс Horizon уже открыт, и открыт он, правда, только для рынка Америки и Канады. И он настолько хорошо открыт, что, например, там есть гиды внутренние, реальные люди, которые тебя в этот внутренний мир погружают, mm-hmm. рассказывают, то есть практически такой экскурсовод виртуальный мир. И тут мы, конечно, сталкиваемся с тем, что...
Что мы живем в России.
Что есть некий лаг из-за того, что географически компании не распространяются быстро, можно пробовать обойти, например, с помощью VPN-ов и параметр устройств регистрации. Но можно подождать, можно... Есть же еще такая проблема языковая, там, да, что ты даже можешь туда попасть, но тебе будет тяжело там коммуницировать. Если, как бы, мой сейчас фаворит в метаверсах для всех, это, конечно, VRChat, вот, и... При том, что он, как бы, это дикое пространство для обычного пользователя, очень токсичное зачастую, но в него можно, во-первых, попасть и посмотреть с любого компьютера, ну, просто с произвольного, даже без VR.
А, то есть для этого не нужны VR-очки?
Не обязательно VR-очки. Вы можете просто аватаром побегать, посмотреть, как там другие люди и с компьютеров, и с VR. Если голова двигается, это, скорее всего, VR. Если аватар просто бегает, то это, скорее всего, не VR. И посмотреть, как эти миры устроены, и насколько это на самом деле похоже на, по какому-нибудь ощущению, на вот те самые старые чаты, и по токсичности, и по всему.
Чат-рулетки.
Чат-рулетка нет. Слава богу, там того, во что превратилась чат-рулетка, нет. Но как бы разного рода буллинг, харассмент там прям полным ходом. При этом очень искренне. То есть там люди вываливают анонимно все свои психологические проблемы на тебя. Вот. И надо, конечно, быть с этим аккуратным. Например, я общался, был в одной из комнат, общался с, по-моему, 12 или 13-летним каким-то парнем. Я просто общался, и пришел человек какой-то взрослый, скорее всего, разработчик, как я потом понял, который начал меня обвинять в педофилии. Вот, и я такой, в смысле, что произошло? Вот. Мы просто обсуждали с 13-летним парнем VR-технологии. И вот, эти вот внутренние какие-то приколы, они, конечно, отталкивают людей от VRChat'а, но посмотреть на это хотя бы разочек стоит. К тому же там есть уже, по-моему, даже несколько русскоязычных комьюнити. То есть там есть комнаты, где люди на русском или куда приходят иностранцы чему-нибудь научиться на русском. Ну, мату, например, да, там, или...
Самые любимые, чем могут они научиться.
Или просто действительно поговорить по-русски, например, там часто захаживают ребята из Германии туда и те, кто кому по каким-то причинам российская культура интересна. И, соответственно... уже доступно. То есть уже иди и пробуй. Почему именно VRChat, а не другие миры? Ну, там действительно есть аудитория. И, на мой взгляд, онбординг туда достаточно простой и бесплатный. Начать для начала нужен какой-нибудь компьютер с там, плюс-минус практически любой 3D-карточкой.
Давай немножко завершаем наш разговор. Уйдем тоже в еще одну любимую тему модной индустрии, это и посвятим снова из своего утюга, это устойчивое развитие. Давай попробуем разобраться. Диджитал какие-то, одежда, криптовалюты и все с этим связанное, оно экологичнее или нет? Потому что есть же очень много разных, да, там мы вроде бы все такие, виртуальная одежда, да, зато мы там, у нас нету перепроизводства, мы там не производим хлопок, который требует просто огромных затрат воды, давайте пойдем в диджитал, это экологичнее. Я ответ на вопрос знаю, просто давай. Я хочу, чтобы ты
рассказал. Слушай, мне интересно, на самом деле, ты сейчас задала вопрос, я вспомнил большой один момент, который кажется, что я ответ на вопрос не знаю в итоге. То есть я вот осознаю, что каждую секунду времени, которой мы сейчас сидим, с тобой общаемся, где-то огромные просто дата-центры процессят все, что там от меня проистекает. Там, тот Google-документ, который у меня открыт, социальные сети, и, в том числе там какую-нибудь виртуальную одежду, еще что-то. И вот это... Это большой вопрос. И сейчас там в тематике устойчивого развития есть отдельный вообще такой тренд, вот типа экологичности дата-центров и всего остального. Mm-hmm. Ну, вплоть до того, что вы, заходя в интернет, будете видеть, насколько сейчас много вы оставляете углеродного следа, используя там тот или иной сервис. Вот mm-hmm. в этой конкретной локации. Ну, потому что кто-то будет высчитывать это. И это странно звучит, конечно, да, потому что для нас обычно это как-то невидимо и...
Ну да, что то, что мы не видим,
незаметно, да, если мы думаем, что там произвести одну вещь там из хлопка, это явно ущерб природе, то, что мы будем на нее любоваться и на нее полюбуются еще там миллион людей, миллион пользователей, это, дескать, как бы не портит природу. Да нет, портит, да. То есть, ну, скорее всего, меньше. Скорее всего, меньше. Я верю здесь скорее даже не в то, не в ESG мне нравится логика. Ну, то есть, да, устойчивое развитие, оно сейчас на там, повестке, тоже на хайпе, его нельзя там игнорировать. Но при этом же есть более сильные вещи. То есть капитализм в чистом виде, он все равно сильнее пока, чем все социальные и ESG тренды. Почему я хочу сказать, что это сильнее? Потому что если мы попробуем скрестить ESG с таким блоком, как экономика внимания вообще, мы поймем, что в экономике внимания очень-очень плохо, когда у тебя от касания к пользователю, от какого-то вау-эффекта от первого касания до потребления происходит много времени. И как только мы сталкиваемся с модой, которая материальна, мы втыкаемся в два огромных плеча. Первое плечо производства, второе плечо доставки. И когда у нас мода цифровая, у нас...
Этого нету.
Производство и доставка. Доставка быстрая, цифровая. Производство... такое же, как, в принципе, и традиционное, но без физического воплощения. Mm-hmm. И тоже мы физический слой... Это получается такая квинтэссенция вот дизайна. То есть, если ты творец, ты хочешь творить, то мало того, что ты не ограничен физическим миром с точки зрения веса, материалов, фантазии, хочешь переливающиеся, делай переливающиеся диоды тебе или блестяшки для этого не нужны, это просто будет в виртуальном мире. И я верю скорее в то, что вот такие ESG вещи, они супер оправданы экономикой, они, конечно, имеют смысл. Потому что вот эти сценарии, которые я видел в своей жизни не раз, когда вещь покупается ради трех фотографий там,
в Инстаграме.
В Инстаграме одна в ресторане, одна в парке, а потом эта вещь вешается. И если человек осознанный, он... В лучшем случае забросит это на маркет вторички, вроде Авито, там, не знаю, Скелли, еще что-нибудь такое, не знаю, была ли это реклама.
Ресейл, да.
На ресейле, да, и вот осознанного потребления в этих площадках, как бы да, это как бы еще нормально, но в целом, а зачем вообще столько движений? Это же столько движений, там, типа, отпридумал, надо произвести, доставить, человек должен пойти купить, купить, одеть, сфотографироваться, снять, потом разместить опять на виртуальной площадке, чтобы это
цикл
продать.
Цикл взаимодействия,
да,
очень
потом,
долгий.
Да, и вот эти вот циклы, они, конечно, противоречат вот этой вот общей логике такой супер-постиндустриальной экономики, экономики внимания, где от касания до потребления должно быть минимальное количество времени, чтобы как раз вот те самые люди, которые умеют привлекать внимание, и вот в этом, на самом деле, уже интересные моменты есть, такие метаверсные, что как, если я могу привлечь внимание и рассказать о каком-то модном фэшн-производителя, чтобы до моей монетизации и его монетизации, ну, то есть, чтобы мы могли заработать очень быстро с этого, тогда действительно возможно вообще, в принципе, реформирование рынка и вливание большего количества, то есть, порог входа снижается и появляется сперва много маленьких, а потом, ну, скажем так, много средних компаний, которые действительно уже по-другому это устроены. То есть, вот я сейчас в потоке, на самом деле, мыслей такого какого-то самоэссе осознаю, что именно вот это может вот снижение порога входа сильно очень дизраптит весь рынок фэшн, потому что снижает порог старта для любого человека, который бы хотел с этим попробовать. Как сейчас все социальные медиа сильно снизили порог для того, чтобы ты мог попробовать себя в роли креатора, и при этом все уже понимают, что порог на самом деле есть, Потому что качество контента требуется...
Большие затраты, да.
Не с одного, там, не просто записанное с телефона, а как минимум записанное с телефона еще обработанное, а как в идеале это еще написанный сценарий, записано профессионалами и обработано профессионалами, а потом еще посеяно с какими-нибудь инфлюенсерами или в какой-нибудь коллабе. И вот тут ты-то понимаешь, что реально барьер есть, но это уже то, что прошло... там, пятилетку или семилетку, вот с момента, когда каждый смог с телефона это выложить. И вот тут действительно может быть в фэшене и в вещах, которые могут быть адаптированы под потребление нематериальное, скорее всего, и будет происходить. То есть, и там Roblox, там тот же самый, это там, лишь один из миров, в котором так может происходить. Инстаграм – это как раз та среда, где это потребление может происходить и происходит. А все удаленки, гибридные вещи еще сильнее обесценивают физическую вещь, потому что тебе уже не перед кем там красоваться особенно, или там этих моментов, когда тебе нужно красиво одеться для выхода, сильно меньше становится. И это круто, я прямо дико от этого угораю, то есть я прям представляю, как разнообразны будут, ну, могут быть миры, могут быть реальный мир в будущем. И когда потом ты видишь такое, что на это все появляется гарнитура дополненной реальности, и тогда любая там физическая вещь и виртуальная вещь становится еще менее различима, просто взрыв. И это пока еще не было нейроинтерфейсов. Это просто то, что должно произойти там, ну, в ближайшие там, 3-5 лет. Вот. И это круто. То есть, действительно, вот здесь, мне кажется, креаторам могут быть... Ну, это одна из тех интересных гипотез, которые для метаверсов могут быть полезны прямо сегодня. То есть, если кто-то технологически или даже вручную на потоке сможет производить действительно качественную одежду, которая легко интегрируется в фотографии, в видео ряд. Кажется, у этого прям make sense.
Итак, это был очень наполненный, такой плотный, серьезный выпуск. Я очень надеюсь, что он вам понравится и что мы стали немножечко ближе в понимании того, как это все происходит. Спасибо тебе большое, Леша, что пришел и рассказал нам.
Карина, спасибо за приглашение. В общем, погружайтесь в метаверс и слушайте подкасты, в том числе подкаст «Патрик на линии» и подкаст «Ныряем».
И твой подкаст, да.
Подкаст «Ныряем». Мы там немножко с другой стороны расскажем про метаверсы и в привязке, в том числе, к «Матрице».
И небольшой спойлер, у нас с тобой будет там небольшой выпуск. Ну, я так чуть-чуть свои 3 копейки вставила там.
Точно. И в общем, мир становится лучше. Нырять почаще.
А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии. Мы входим в студию подкастов «Толк». И не забывайте про книжки издательства «Бомбора», которое также нас поддерживает. И всем пока!